Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хочу начать сегодняшнюю программу с размышления над словами, которые прозвучали недавно на парламентских встречах. Их произнес святейший патриарх Кирилл, и вот приведу цитату. «Ни для кого не секрет, что на фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Конечно, вполне понятен страх смерти, который они, вероятно, испытали. Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи и назидании. В то же время хотел бы отметить, что люди уехали по разным мотивам, поэтому было бы неверно выносить какие-то общие суждения обо всех. Некоторые удивлены массовостью отъезда, но должно ли нас это удивлять? Ведь среди молодого поколения многие годы насаждались и утверждались импортированные извне ложные ценности, воспринимаемые совершенно некритично». Конец цитаты. Ну, смыслов много в этой цитате, но я ее произнес, зачитал, чтобы к самым последним словам ее обратиться. Что ценности есть, которые воспринимаются совершенно некритично. Мы часто сегодня говорим о необходимости воспитывать в детях, в студентах, я не знаю, например, критическое мышление. Вот как вам кажется, а как оно воспитывается?
Ну, разными способами, безусловно. Я благодарен, что вы эту цитату привели. Там действительно много смыслов и, прежде всего, того, что не надо, может быть, всех под одну гребенку.
Да, это важно.
А также то, что святейший патриарх сказал, что нуждаются в духовной помощи и назидании, тоже, в общем, вполне определенная позиция и важный очень смысл. Ну и, конечно, про критическое мышление. Я понимаю, что это более общий вопрос, потому что здесь все-таки святейший говорит о текущей ситуации, когда действительно, чего мы хотели, если, скажем, средства массовой коммуникации, там, кинематограф и прочее, годами транслировали систему ценностей, культурный фон, культурные какие-то ориентиры. Те, которые вот сейчас оказались, так сказать, вдруг, ну, как бы вдруг, да, оказались под вопросом, и вот, а люди их, собственно, сформировались в этой системе уже. Понятно, что вот их реакция, она в каком-то смысле, к сожалению, ожидаемая. Вот. Но, а возвращаясь непосредственно к вашему вопросу, понимаю, что он в более общем виде задан. Ну, мне кажется, что, конечно, критическое мышление воспитывается, ну, прежде всего, в рамках образовательных процессов. Я вот, например, полагаю, что, скажем, курс логики, да, ну, уж в ВУЗе там обязательно должен быть. А хорошо бы вообще-то и в каком-то виде, и в школе, чтобы такой курс был. Это не единственный способ, да, но это, по крайней мере, способность делать логические выводы, там, суждения и видеть, где на эти выводы отсутствуют, поскольку зачастую, когда слушаешь там кого-нибудь из, как принято говорить, медийных персон, да, нередко, слушай, людей известных в медийной повестке, поражаешься, что вот даже элементарных логических связок вот в изложении позиций человека нет. И это, конечно, результат там образовательного, воспитательного процесса. Вот. Ну и, кстати сказать, изучение таких дисциплин, как философия, например, они очень даже помогают формированию критического мышления.
Я еще почему к этим словам о том, что какие-то вещи воспринимаются совершенно некритично, так обратился, потому что нередко приходится слышать упрек верующим в какой-то пониженной значимости для них критического мышления, потому что вот есть вера, положения веры принимаются, как бы бездоказательно, а вот человек такого секулярного мышления, скептического мышления, вот он как раз-таки критик и все проверяет на прочность, и тогда получается, что, допустим, религиозное мировоззрение оказывается необоснованным. Вот что вы об этом думаете?
Да, это известное бытовое представление, или обыденное, точнее, представление, в котором, как мне кажется, много всего намешано. Потому что, действительно, с одной стороны, мы понимаем, что, вот, скажем, в мифологической картине мира или, вот, скажем, в религиозном миропредставлении оно не подвергается критике и не подлежит, так сказать, постоянной рефлексии, да, когда человек должен сомневаться, там, переосмысливать какие-то базовые положения своей веры. Да. Они, собственно, критики. В этом смысле там, религиозное учение не критично. Да? И мы говорим о том, что, вот, скажем, философия как особая система, как особый взгляд на мир, да, особая сфера культуры, она, так, собственно, и рождается как критическое мышление, да, когда как пространство дискуссии, как говорил Карл Поппер, что наука, там, я не помню, или философия рождается тогда, когда греческий философ Анаксимандр не соглашается со своим учителем Фалесом, а Фалес при этом, ну, чуть ли не очень даже доволен этому. Вот. Но надо понимать, что в философском дискурсе этот процесс бесконечен. То есть, вот эта рефлексия, она постоянно присутствует. Это критическое отношение постоянно, оно, так сказать, зашито в самую суть философии, и оно не предполагает, что когда-то будет получен ответ, который будет восприниматься не критически, или он будет окончательным. Оно предполагает множественность ответов. Да? А вот, скажем, в религиозной системе не может быть множественности. Если мы христиане, то у нас не может быть вариативности, Христос Сын Божий или нет. Да? Философия как самостоятельное пространство, я сейчас не беру проблему там, религиозной философии, она предполагает вариативность ответов на базовые мировоззренческие вопросы, там, смысл жизни и прочее. Вот. Но, скажем, для убежденного христианина здесь вариативности нет. Да? Здесь понятно. Призвание, предназначение человека. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что это не то, чтобы справедливые упреки, а это то, что, на мой взгляд, присутствует. Но здесь нужно именно вот не то, чтобы противопоставлять, а видеть отличия между разными способами мышления. Да? Или там, скажем, философия изучает те проблемы, в которых действительно вот эта множественность ответов всегда будет присутствовать, и религиозного человека это не смущает, он может заниматься философией. А вот в том обыденном противопоставлении, когда религиозный человек противопоставляется нерелигиозному или там атеисту, который вроде как основывает все, проверяет все логарифмической линейкой научной критики, вот это представление, конечно, оно совершенно лишено какой-то связи с жизнью, потому что, ну, во-первых, давайте так, вот если разделить условно знание на научное и ненаучное, да, там обыденным давайте его назовем, да, то, конечно, ну, сколько даже хорошо образованный человек, даже занимающийся наукой, сколько в своей жизни он, в какой части, да, где ему требуется знание, он, собственно, основывается, собственно, на научном знании, то есть знании критическом, с высоким уровнем систематизации, теоретизирования и так далее. Это очень, я, конечно, не знаю, считал ли кто-то когда-то процент, но это очень немного. Очень, очень немного, точно меньше половины, да, сильно меньше половины. А у человека, который не занимается научным трудом, и того меньше. Да, потому что, ну, большинство из того, что мы знаем, да, оно не является знанием научным, потому что научное знание – это особый тип знания. Вот критическое восприятие, оно присуще прежде всего как раз-таки это часть вот, собственно, научного дискурса. Именно критическое восприятие. Сейчас давайте не будем здесь смешивать на тех, кто способен к критическому мышлению, с теми, кто просто ничему не верит и во всем сомневается. Да? Это особенность может быть личности, но не способом, так сказать, мышления. Ну, вот я не знаю, насколько мне удалось понятно сказать, но вот я бы так говорил.
Вот есть еще один разрез этой же темы. И опять же, обращаясь к словам святейшего патриарха Кирилла, к тому, что он говорит, что многие годы насаждались, утверждались импортированные извне ложные ценности, именно ценности, воспринимаемые совершенно некритично. Что получается, что иногда верующим людям посылается упрек, что вы вот основываетесь на традиции, для вас так важна традиция, вот многие, не знаю, века считалось, что семья – это союз мужчины и женщины, и никак иначе, вот вы продолжаете это говорить. А где же критичный взгляд, где вот рассмотреть это там в современных реалиях и условиях? Может быть, иные критерии для определения, что такое семья есть. А вот то, что прозвучало в цитате, это взгляд противоположный, что к тому, что мы условно называем либеральными ценностями, тоже следует относиться критично, раз уж ко всему мы критично относимся. Давайте и это проверим на прочность. Но такой работы, как кажется, не совершается. Вот что вы об этом думаете?
Я только сделал бы маленькое такое юридическое, скорее, уточнение. Да, мы говорим о браке, как о союзе мужчины и женщины. Да. И это у нас закреплено в Конституции. Семьи могут быть разными, да, по факту. Я имею в виду, там, где, допустим, ну, один из родителей умер уже. Там, да, это все равно семья. Да? Вот, или там, где есть дети, нет детей. По-всякому бывает. А брак – это союз мужчины и женщины. Ну, это такое, простите, просто небольшое терминологическое, скорее юридическое уточнение. И это у нас закреплено сегодня в Конституции, слава богу. То есть, это не только... Это в глазах современного мира это такое, конечно, одинаково, может быть, неожиданный и мужественный шаг. Да? Вот. А насчет того, чтобы подвергать, так сказать, критическому... взгляду там, какие-то новые представления об этом. Я бы, то есть это безусловно правильно, я бы, наверное, да, я бы здесь просто думал о, наверное, жизнеспособности общества, в котором распространяется, вот если мы говорим о семейной тематике, да, вот эти процессы. Ну и потом, знаете, жизнеспособность и связь со здравым смыслом, да, не с религией, там, а с каким-то здравым смыслом, потому что вот вся современная, в современном вот этом изложении гендерная тема с каким-то многообразием гендеров, полов и так далее, ну, гендеров скорее, да, чем полов, она, конечно, вот попахивает легкой шизофренией такой, или нелегкой, может быть, уже такой тяжелой. Вот. И мне просто кажется, что общество, где эти процессы развиваются, оно, может быть, не очень быстро, но и, наверное, не слишком медленно. Оно где-то заходит в тупик и начинает саморазлагаться. Вот. И я думаю, что это не просто представление, знаете, вот, человека, который сформировался там в другой системе координат, а это просто жизнеспособность некая элементарная. Вот, мне кажется, так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот к вопросу о воспитании критического мышления в рамках образовательных процессов, наверное, как школьного, так и институтского. У вас был пост в вашем канале в Телеграм, где вы процитировали сообщение с другого канала от следующего содержания. По данным ВЦИОМ, большинство опрошенных молодых людей считают, что, цитата, «значимость высшего образования часто преувеличивают. Без него можно сделать удачную карьеру и устроить свою жизнь». 60% среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет так считают. И почти половина опрошенных так считает среди тех, кому от 25 до 34 лет. Вы этой новостью поделились и дали комментарий, что вообще-то высшее образование не про то, чтобы сделать удачную карьеру и устроить свою жизнь. А про что?
Я позволю себе тогда более развернуто, может быть, здесь более развернутый комментарий. Я имел в виду, что высшее образование не сводится даже к получению профессии. Да, может быть, это не все с этим согласятся, или на первый взгляд не все согласятся. А что еще мы делаем там в ВУЗе, если не получаем профессию? Но профессию действительно можно получить не только в ВУЗе. И в этом смысле мне не только понятна вот эта реакция, эти проценты, так сказать, я с ними даже и согласен в каком-то плане, с теми, кто считает, что вот не обязательно. Конечно, не обязательно, если мы пытаемся достичь понятной цели, допустим, стать профессионалом в каком-то деле или с помощью вот этой профессии, навыков каких-то построить карьеру, то, в принципе, для этого высшее образование, оно может быть и не нужно. Без него вполне можно... То есть, не может быть, оно точно совершенно не нужно, без него вполне можно обойтись. Ну, не буду сейчас там трюизмы какие-то здесь провозглашать и приводить профессии, которые не требуют высшего образования. Я о другом хочу сказать, что помимо того, что высшее образование – это, конечно, путь в профессию в том числе, но это все-таки то, вот о чем мы, к чему мы все время возвращаемся, в том числе и в наших с вами беседах, о том, что все-таки это особый уровень образования, это особая система знаний, и это приобщение, вот как я это пытаюсь сформулировать, приобщение к мировой культуре, в широком смысле слова культуре, на уже таком надшкольном уровне или там над уровнем колледжа и прочее. И это, конечно, в этом смысле, вот приведу пример, я, наверное, его уже приводил, я считаю, что сейчас вот одним из самых больших вызовов высшему образованию как способу получения профессии является вот профессиональные программы крупных корпораций, которые вас учат несколько месяцев, дают вам сертификат о том, что вы прошли обучение, вы за эти несколько месяцев научаетесь там что-то делать, и они даже, кстати, эти же компании могут там лучших выпускников этих курсов взять себе на работу, да, на хорошую зарплату. И, конечно, это вот если рассматривать высшее образование только как способ получить в итоге профессию и, соответственно, выйти на работу по этой профессии, то вузы конкуренции не выдержат, потому что зачем тебе учиться 4 года, если можно учиться 4 месяца. Вот этот пример свидетельствует о том, что либо высшее образование вообще не нужно, да, если оно только про профессию, либо оно про что-то другое. И поэтому, конечно, здесь это и процесс становления личности, там, и приобщения, повторяю, вот, к системе знаний, и поэтому вот этот опрос, который я привел, который вы вспомнили, он в каком-то смысле является, вот теперь с другой стороны на него посмотрим, да, я сказал, что я отчасти с ним согласен, но он является индикатором тех тупиков, в которые высшее образование зашло, потому что сегодня нередко обществом, а может где-то и вузами, которые дают это высшее образование, оно воспринимается даже хуже, чем способ получения профессии, а просто как некое времяпрепровождение, ступенька в социализации, когда тебе вот, ну, понятно, что вот надо в школе поучиться, потом надо еще в ВУЗе 4 года потерпеть, а потом уже начинается, так сказать, большая жизнь, ну, поскольку сейчас вот высшее образование есть уже даже, по-моему, у домашних животных, простите за неудачную шутку, то вот, собственно, никуда ты не денешься. Надо вот еще эту ступень социализации тоже пройти. Это, конечно, мне кажется, подрывает сам смысл вот высшего образования. И, честно говоря, вот я сторонник того, чтобы вот массовость в этом вопросе, ну, не являлась критерием успешности распространения высшего образования. Здесь на первом месте это вопрос качества, содержания этого образования. И поэтому, ну, пусть вузов будет меньше, пусть там студентов будет меньше, но в этом будет больше смысла.
А вам не представляется, что это такое по нынешним временам достаточно, ну, жесткий, если угодно, тезис, потому что, мне кажется, ни одно поколение уже воспитывалось в такой парадигме, если угодно, что вот нужно школу закончить, образование получить высшее, иногда приводят слова, которые, по крайней мере, атрибутируют Луначарскому, я их в подлиннике не видел, но вот пересказывают, что его спросили как-то, кто такой образованный человек, сколько вузов он должен закончить. Он сказал 3, как три, так много, да, но один должен закончить вы, другой ваш отец, а третий ваш дед. Вот такая парадигма, что никуда нельзя без высшего образования. Не получается ли, ну, как бы вот по такой достаточно радикальном пересмотре каких-то устоявшихся вещей говорите?
Ну, во-первых, все-таки у нас там не 90% населения там имеет высшее образование сегодня, да, поэтому такая вот при всем увеличении массовости там и даже вот этой, как вы говорите, парадигмы, да, это, ну, далеко у нас не все поступают в вузы, школьники, я имею в виду выпускники школ, далеко не все, сейчас точно цифры не помню, но просто боюсь соврать. Вот. Попадались недавно проценты. Точно помню, что их не такое уж. Вот, не какое-то там количество стремящееся там, к 100%, или к 90%. Вот. А во-вторых, все-таки тут же вопрос, понимаете, того, а что мы понимаем под этим самым высшим образованием. И вот в этом смысле, ну, мне кажется, в том числе как преподавателю, что когда у нас сегодня есть студенты, которые демонстрируют в общении там, или на экзаменах, ну, то, что я иначе как невежеством назвать не могу, то как-то сложно говорить о том, что это вот люди, получающие или там, получившие высшее образование. Вот. И эта ситуация довольно грустная. Повторяю, я все время помню и одергиваю себя тем, что вот старшему поколению, да, испокон веков старшее поколение критиковало младших, помню все эти цитаты древнеегипетские, которые в этой ситуации приводятся, в таких спорах приводятся. Но факт остается фактом. Какие-то вот истории студенческие, что называется, которых преподавателей всегда много, но они порой совсем уж удручающе звучат. Вот. И по, ну, по содержанию, и по массовости, так сказать.
Не могу не задать вопрос в этом смысле, зачем, допустим, человеку технической специальности знать, не знаю, ту же философию, но философию еще ладно, там есть какая-нибудь философия науки и техники, например, а вот русскую литературу или мировую литературу того же Данте.
Во-первых, тут, мне кажется, есть несколько причин для этого. Вот в таком строгом беспорядке их перечислю, не в иерархической последовательности, вообще не в последовательности, вот по мере того, как просто как буду называть. Ну, мне кажется, что вот то, что сегодня называют там эмоциональным интеллектом, там, творческими какими-то способностями, они развиваются в том числе и при чтении художественной литературы, качественной, сложной и важной. То есть таких книг, к которым «Божественная комедия» Данте, безусловно, относится. И я вот всегда привожу студентам пример. По-моему, мы его даже вспоминали несколько эфиров назад, но наверняка не грех будет повторить, что вот Юрий Борисович Харитон, создатель, конструктор, да, первой советской атомной бомбы, я в Сарове, когда был у него в доме музея, то есть в доме, где он жил, который сейчас является музеем, я обратил внимание на то, что, ну, где реконструирован, да, там вот, так сказать, обстановка прижизненная, что на прикроватной тумбочке лежал томик стихов, а в дневниках тогда еще молодого Харитона, который как-то попал на чтение Маяковским своих стихов, вот в дневнике у Харитона в тот день появилась запись, целое море новой поэзии открылось передо мной. Это было одним из самых сильных потрясений моей жизни. Я не знаю, каким образом это потрясение сказалось на вот, так сказать, деятельности Юрия Борисовича как физика. Может быть, напрямую никак не сказалось. Но то, что это как-то его формировало, на него влияло и, возможно, давало какие-то импульсы косвенные там. Ну, или там, а как иначе, да, если человек формируется под влиянием вот таких вещей, то, конечно, это отражается на всем. Да? Если линейной связи нет, может быть, то есть точно нет, но опосредованно все равно это все в человеке пересекается. А второй момент знания литературы – это знание, это общий язык, мы тоже об этом с вами вспоминали вот в одном из недавних эфиров, когда, помните, у нас была такая мини-дискуссия о том, ну что, вот все равно же никто что может понять там 8- или там, 9-классник, или 10-классник там, в «Войне и мире», как вот, вообще одолеть эту большую книгу. Понимаете, тут же эта дискуссия, она вообще такая непростая. Что значит «понять»? Да, ну что-то ты, безусловно, во-первых, конечно, там 9-10-классники, они тоже разные, но кто-то взрослее, кто-то взрослее, кто-то эмоционально, там, интеллектуально, кто-то нет, но все равно вот это общее пространство слов, смыслов, героев, оно чрезвычайно важно. И в этом смысле и история, которая позволяет людям одной страны чувствовать себя как раз-таки гражданами, помогает почувствовать себя гражданами этой страны, и литература, которая, кстати сказать, в этом смысле тоже не менее важна для, простите за такой уже почти канцеляризм, воспитания чувства патриотизма, потому что, как кто-то сказал, что для меня родина – это не город, где я родился, и там не город, где я сформировался, а капитанская дочка Пушкина. И это, конечно, мощнейшее высказывание. Вот, поэтому, конечно, технарь ты или не технарь, вот если ты человек, если у тебя вот эта родина, то в твоей родине, или там твоя родина, так или иначе, в ней должна присутствовать эта самая капитанская дочка Пушкина, действительно, одно из величайших произведений русской литературы. Вот. Ну, вот есть, конечно, еще третья составляющая искусства наряду с наукой. И религия – это просто разные оптики, да, через которые мы смотрим на жизнь, воспринимаем жизнь. Поэтому здесь просто человек, который лишен этого, ну, у него просто что-то нет этого глаза или нет этих очков. Он здесь просто хуже видит. Вот. А равно как, кстати сказать, и гуманитариям, конечно, нужно иметь представление о научной картине мира там, и так далее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».